Я приветствую тебя, дорогой друг, любитель Руби программирования и технологий вообще. Меня зовут Сергей Водолов, и это Heavy Tech подкаст. Сегодня хочу поговорить про тему не новую, про которую все слышали. Она называется как MVC. Это Model View Controller. Паттерн, который лежит в основе многих фреймворков, не только Ruby on Rails, но и в соседних языках программирования. Ну и в самом Ruby тоже есть несколько, наверное, фреймворков, которые этому же паттерну следуют или пытаются следовать. Но сегодня я хочу поговорить об этом. Почему? Потому что считаю, что ты, скорее всего, понимаешь этот паттерн неправильно. Ну и попробую тебя об этом убедить. Надеюсь, когда ты прослушаешь этот подкаст, ты выйдешь другим человеком, с другим пониманием того, как это должно быть устроено, почему. Давай попробуем. Что еще? Еще хочу посмотреть несколько новостей, которые мне показались интересными, и в конце отвечу на вопросы, которые получил от читателей. Так что погнали. Вот, ну и должен сказать, что сам я узнал вообще вот этот термин MVC, именно когда начал разрабатывать на Ruby on Rails. А точнее, а что было раньше у меня, Symfony или Ruby on Rails? Наверное, сейчас уже и не припомнишь, хотя... У меня формально был, сначала был PHP опыт, вот, но он не был связан с Symfony. То есть, наверное, я когда работал на PHP, вот первый мой опыт, он был связан просто с plain PHP. То есть, когда я просто вот реально начинал проект с нуля, создавал папочки и что-то в них клал, сам как-то пытался организовать свой проект. Вот, потом я увидел Railscast по совету моего коллеги, ну или моего руководителя проекта, Равиля Гайфуллина. То есть он сам не был разработчиком, хотя окончил тот же самый факультет и ту же самую кафедру программирования, что и я. Но сам он не программировал. Вот, и даже некоторые, там, ну не курсовые задания, а вот где мы были в команде, я именно занимался программированием, а он занимался каким-то организационным трудом. То есть такое... И какое-то время... Пару лет мы поработали с ним, может быть, даже больше, в одних компаниях. То есть мы с ним переходили из одной студии в другую, в какое-то время поработали в его студии. Ну, так или иначе, я благодарен Равилю за то, что он посоветовал мне когда-то обратить внимание на Ruby on Rails. И когда я вот посмотрел эти Railscasts, я, конечно, был впечатлен. То есть мне показалось, что это супер история, насколько быстро... можно начать проект, как классно там уже все продумано изначально. Ну, еще были подкасты такие Rails Envy, кажется так, набор видео, где два парня ну, склоняли к мысли о том, насколько все классно устроено в рубишных фреймворках и насколько все не очень у других. Вот, ну, не знаю, это можно, наверное, только ради истории уже посмотреть, потому что эти проекты завершены. Наверное, какую-то свою миссию они выполнили, и эта миссия в прошлом. Наверное, для того, чтобы меня привести в рубишное сообщество. Вот, ну, и когда я начал читать именно про эти фреймворки, про этот фреймворк Ruby on Rails, я увидел этот MVC. И первое мое знание было связано с тем, ну, собственно, что там было написано в гайдах Ruby on Rails. Сначала, первые годы, я даже эти гайды не читал. То есть я смотрел, как другие разрабатывают, как в подкастах, как в скринкастах рассказывают, как правильно это делать, или как библиотеки советуют, ну, и так далее. То есть довольно несистемно это смотрел. Вот, хотя, на самом деле, если посмотреть... давайте посмотрим. Собственно, что нам говорят про MVC? Ну, сами разработчики Ruby on Rails. Но должен сказать, что вот сейчас я не могу найти описание паттерна MVC в документации. То есть я посмотрел манифест Ruby on Rails, посмотрел главные какие-то странички. Вот есть Getting Started, рельсовый гайд. И здесь вот есть раздел MVC и ты. Здесь просто ссылка на Википедию, да, где можно посмотреть. Давайте сейчас посмотрим, кстати, что там написано. Просто написано, что будет легче, если будешь использовать MVC. А дальше пошли. Генерируем модельку, там, базу данных и так далее. То есть не раскрывается суть MVC. Ну, я не скажу, что это плохо или что это зона ответственности Ruby on Rails, но MVC паттерн, который в основе лежит, идея, да, вот Ruby on Rails, и, наверное, было бы лучше для сообщества, если бы этот паттерн каким-то простым языком был бы изложен. Ну, давайте посмотрим, что у нас в Википедии про это написано. Вот, кстати, насколько я помню, раньше была выноска из Фаулера по поводу MVC. Где-то я это встречал. Может быть, я сейчас просто найти-то не могу, но так или иначе. Сейчас, но мы к Фаулеру тоже вернемся. Значит, что здесь написано? Model View Controller. Значит, это паттерн построения. Вот, то есть сам паттерн предложен довольно давно, ну, когда еще веба в помине не было. Вот, но и он использовался для доступных приложений. Я, кстати, вспоминаю, какие доступные приложения я писал. У меня, конечно, никакого разделения там логики и мысли тогда не было. Вот, лишь бы оно хоть как-то работало. Вот, ну, а люди о паттернах довольно давно думают. И здесь вот видно, что как-то оно соединено. Вот эти стрелочки по-разному в интерпретациях MVC направлены, кто куда отправляет это, и как они связаны. Я, честно скажу, вот с такой связью, наверное, не слишком согласен. Вот посмотрим, кстати, как у Фаулера это тоже будет показано. Но для тех, кто слушает, я буду диаграммы проговаривать. Здесь есть такое вот циклическая зависимость model view user и controller на диаграмме нарисован, и стрелочка от model идет к view, написано updates, то есть обновляет view. View смотрит, ну типа пользователь видит этот view, он стрелочка от пользователя идет к контроллеру, написано, что он использует контроллер, контроллер манипулирует моделью. Получается такой цикл. Пользователь что-то нажимает, это попадает в контроллер. Контроллер производит манипуляции с моделью. Модель изменяется, это внутреннее представление данных. И после того, как она изменяется, оно апдейтит view. И пользователь это видит и может как-то. И вот такой цикл получается. Кстати, чем-то похоже на React, да, наверное, с его редаксом. То есть есть какое-то представление, и оно обновляется. Вот, ну и ниже написано в статье Википедии, что этот паттерн, значит, первый раз для веб-приложений был использован в 96-м году или популяризирован для него в таком фреймворке, который WebObjects назывался от Next. Ну, я такого не знаю. Это совсем уж как какие-то олды. Я в то время программированием не занимался. Вот, и написано, что в 2003 году Мартин Фаулер вот в книжке «Паттерн Enterprise приложений», или, наверное, не слишком точно, давайте по-английски я прочту, а потом пытаюсь перевести, «Patterns of Enterprise Application Architecture», то есть паттерны enterprise архитектуры приложений. Вот так, наверное, будет корректнее. Ну и написано, что здесь он тоже про это писал, какую-то свою интерпретацию или развитие этой идеи дал. И дальше написано, что Ruby on Rails в 2004 году, то есть после этого возник и, скорее всего, был под влиянием этого. Здесь перечислены также другие фреймворки, например, Django, который в 2005 году появился. Вот. Ладно, здесь историчность это не очень важна. Вообще вот это копание в истории, а как на самом деле MVC задумывался людьми там в 85-м году, а что на самом деле думали люди об ООП, когда его придумывали, это на самом деле не важно. Ну, я так считаю. Я думаю, что важнее лучшее понимание на сегодня у индустрии, какой есть у этого паттерна, и как его лучше всего использовать. Вот мы, наверное, должны с этой позиции к этому подойти. Теперь давайте посмотрим, что у Мартина Фаулера на этот счет написано. Вот есть маленькая цитата из книжки «Pattern Enterprise приложений». Вот, я не буду давать скриншоты или открывать книжку, но из-за авторских прав будем здесь, не знаю, уважительно относиться к автору. Купите, посмотрите или найдите самостоятельно это издание у своих товарищей. Вот, ну вот такая диаграммка отображена здесь. Значит, что здесь видно? Здесь тоже есть MVC. View и контроллер друг на друга ссылаются стрелочками, то есть это означает View обращается к контроллеру, контроллер обращается к View, и дальше стрелочка от View идет к Model, и от контроллера идет к Model, но от Model никаких стрелочек не идет. Значит, должен сказать, вот если это по-другому нарисовано, нежели в Википедии, но здесь стрелочки смысл другой имеют. Здесь стрелочки нарисованы как зависимости, то есть dependency. Здесь подчеркнуто, что модель является ядром системы, и она никоим образом не знает ничего про контроллер, не знает ничего про view, она от этого независима. Ну, а view зависим от модели, он на нее ссылаться может, ну и то же самое делает контроллер. Вот, ну и view и контроллер друг от друга тоже зависят. Здесь отображено именно вот это зависимость. В отличие от Википедии, где нарисован поток выполнения. Если вот мы вернемся к той диаграммке, там написано, что модель обновляет view, пользователь это видит, контроллер манипулирует моделью. То есть там вот этот цикл нарисован, именно поток интеракций, а не зависимостей. Вот. И если вы видите другие диаграммы, другие стрелочки, то есть тоже имейте в виду, что здесь просто разный смысл эти стрелки имеют. Важно, чтобы вы понимали, на какую диаграмму вы сейчас смотрите. И важно, чтобы вы все стрелочки, которые на одной диаграмме, если вы рисуете эту диаграмму, чтобы все стрелочки были с одинаковым смыслом. То есть не нужно, одна стрелочка — это поток, а другая стрелочка — это зависимость. Ну, это тогда полная бессмысленность, это нарушение первого закона логики, закона тождества. Значит, возвращаемся к нашей схеме от Мартина Фаулера. И здесь он что говорит? Да, кстати, прежде чем, насчет стрелочек. Интересная история случилась вот у нас совсем недавно на работе. И у нас отдельно, как бы у нас экспертиза архитектуры и экспертиза разработки — это разные отделы, разные практики. У нас, получается, есть вот архитекторы, которые разрабатывают подходы, как должны строиться наши приложения, как там проектировать базу данных, как взаимодействие между сервисами, можно, как нельзя. То есть они границы задают, правила игры, которые разработчики должны исполнять. Разработчики тоже могут выходить с какими-то инициативами, но это на архитектурном комитете должно быть зафиксировано, подтверждено, ну или архитекторы должны пруф для этого дать. Значит, недавно было обсуждение следующего характера. У нас часто наше приложение взаимодействует с Кафкой, ну или через Кафку связано с другими приложениями. И вот стрелочка как раз смущала человека, что у нас стрелочка шла от приложения к топику Кафка и потом от соседнего приложения тоже к топику Кафка. Он говорит, ну это же непонятно. То есть привычно, чтобы от Кафки шло к приложению. Вот. И он собрал в некотором смысле петицию в чате и сказал: плюсаните те, кто считает, что так будет понятнее, если от топика будет идти к приложению. И вот там он получил там 20-30 плюсиков и дал ссылку на свой диспут с одним из наших ведущих архитекторов. Ну, должен сказать, что я не на стороне вот этого высказывания. То есть тут как раз вот неправильная интерпретация вот этих стрелочек. То есть получается, что он интерпретировал эту стрелочку как поток данных, ему вот так удобней. И другие разработчики, которые были, не знаю, confused, они были тоже введены в заблуждение, они неправильно, ну, не умеют читать диаграммы, по большому счету, вот, тоже согласились с ним. На что я ответил, ну, я тоже высказался, что такие вещи не нужно голосованием решать, а нужно решать здравым смыслом и аргументацией логической. Вот, и здесь, на мой взгляд, просто перепутано на одной диаграмме, то есть вы хотите части стрелочек иметь для зависимости отображения, а части для потока, и вам так удобней. Но то, что вам так удобнее, не является логичным аргументом. Ну, значит, вы должны немножко квалификацию набрать для чтения или формулирования диаграмм, ну, а потом вам станет удобно так, как правильно. То есть здесь, ну, UML, почитайте книжку, туда отсылаем. В общем, если вам удобно что-то неправильное, ну, не знаю, сделайте с вашим удобно что-то, измените это. Так, что тут еще написано? У Фаулера написано, что довольно старый паттерн, но при этом довольно часто понимается неправильно. Ну, кстати, не дано комментарий о том, а как же именно он понимается неверно. Еще я нашел у него такую статью. ГУИ архитектура. И вот среди прочих у него есть, вот есть MVC и небольшой комментарий. Давайте его тоже прочитаем. Вот, ну, здесь опять детализируется этот паттерн и рассказывает, что основная идея MVC состоит в отделение презентации от модели. То есть у вас есть ядро и есть уровень презентации, чтобы у вас не было такого жесткого проникновения модели, чтобы, ну, модель знала о том, как она будет взаимодействовать с пользователем, как она будет отрисовываться. То есть вот разделить это, сделать единый, как single responsibility, соблюсти вот этот принцип, чтобы было. Я, кстати, про Solid тоже собираюсь сделать отдельное видео или выпуск. Вот тоже про эти принципы поговорю. Может быть, какую-то серию сделаю. Мне кажется, тоже заслуживает внимания еще раз это проговорить. Хотя принципы, конечно, известные. Вот. Ну, и здесь разные приемы еще описываются про то, значит, как, что подписываться должно отображение, да, на то, что в модели происходит, то есть такая реактивность. Ну, а контроллер должен получать запрос от пользователя, ну, или какой-то сигнал, и дальше думать, что с этим делать. То есть модель инициализировать и смотреть, что получилось. Вот. Ну, основных ошибок тоже здесь не видно. Так. Хорошо, теперь мы получили такое представление или вспомнили, что такое MVC, что такое модель. Да, то есть это ядро нашей системы, есть контроллер, который взаимодействует с нашим ядром по заказу пользователя, который через контроллер входит, ну и view, который за презентацию этого всего отвечает. А вообще поводом для того, чтобы поговорить про MVC, стало мок-собеседование, которое я недавно провел с Александром, оно у меня есть на канале, уже вышло, так что обязательно посмотрите. Ну, среди разных тем, которые мы обсуждали, вот одна из них — это было MVC и сервисные объекты, которые нужны для того, чтобы логику, не знаю, разносить, чтобы не было больших моделей. Вот, в общем, такое мнение бытует среди Ruby-разработчиков. Я понял, что здесь есть некоторое такое недопонимание, ну или вспомнил об этом. Конечно, я много раз вижу это непонимание среди разработчиков. В общем, это стало для меня поводом, чтобы эту тему... Вот еще немножко истории. Когда я впервые прочитал эту книжку, но, конечно, я был под впечатлением. Это был, не знаю, какой год, где-то 2018 год, ну, довольно поздно. Я уже почти 10 лет к этому моменту программировал на Ruby on Rails, и с этой книжкой не был знаком, хотя она была уже написана. Вот. Кстати, прочитал ее по совету Александра Андрианова, моего начальника на тот момент. Большое спасибо ему за это. Я ему, конечно, благодарен, что он эту книжку подсунул мне. Ну, я сам его спросил. У меня есть такой запрос. Я время от времени прихожу к людям, спрашиваю, какие книжки они мне посоветуют. Вот так или иначе, вот эту книжку я прочитал с большим удовольствием. Она большое влияние на тот момент меня, конечно, оказала. И я, ну, понесся в практику нести в свою команду эти идеи, ну, переосмыслил, смотрел, что у нас в коде происходит. Вот, и один из моих разработчиков, Влад Пономарев, сказал такое, что я за жирные модели выступаю. Ну, что это такой антипаттерн, как он считал, что вроде как вся Ruby-тусовка от этого уходит, из модели логику выносят в сервисы, а я затаскиваю обратно. Вот, ну и действительно, я затаскиваю логику обратно в модель и считаю, что это правильно. Значит, что такое модель? И вообще модель чего? Что это за термин? Вот мы посмотрели, как Мартин Фаулер, да, и другие описывают этот паттерн MVC. Модул — это ядро нашей системы, наши домены там должны лежать. Вот у нас есть доменная область, это экспертная область, в которой есть какие-то объекты. Стул, дверь, машина, продажа. Вот. И модель — это... Она моделирует объекты вот этой доменной области. Вот они должны быть расположены там. А дальше должны быть уровни контроллера и view, которые как-то взаимодействуют, встраивают взаимодействие внешнего мира с этой моделью. И в этой связи, конечно, бизнес-правила должны быть внутри этой модели. Они не должны быть на уровне презентации, на уровне контроллера. То есть эти слои должны быть, с точки зрения бизнес-логики, должны быть узкими, или, как скажем, тонкими. Да, в них может быть расположена какая-то application, логика, там, по обработке HTTP-запроса. Тоже у нас может быть какая-то логика расположена. В общем, логика взаимодействия с внешним миром. Она может быть большой, сложной, тоже, согласен. Вот. Но суть такая, что вот эта сложность не должна проникать внутрь нашей модели. Она и так сложна. У нас и так бизнес-область экспертная и так большая. Вот. И, в общем, в этом контексте, да, я считаю, что модель должна быть жирной. Но при этом я не говорю про то, что конкретный класс Active Record должен быть большим. Классы не должны быть очень большими. И если они становятся такими, их нужно разносить на многие другие классы, которые находятся внутри этой модели. Это могут быть value object'ы, это могут быть какие-то вспомогательные классы, прости господи, сервисы, которые относятся к модели. Интеракторы, вероятно, которые тоже могут относиться к модели. Вот это вот, ну, в общем, бизнес-действия, да, которые у нас там находятся. Вот, то есть я не за то, чтобы Active Record ваши модели стали большими, то есть не за это. Ну вот и теперь представьте, вот мы смотрим на этот паттерн, и он говорит, что то есть я за то, чтобы модель рассталась согласно увеличению сложности вашей сложности вашего приложения. То есть там должна быть основная сложность, и там в отвязке от презентации, от каких-то таких внешних уровней, вы можете протестировать эту модель, бизнес-правила, каким-то образом эффективно сделать. Active Record такой, конечно, уровень интересный, или вообще, скажем, паттерн, который он сильно связывает вашу доменную модель и хранение в базе данных. Тоже грязный уровень по факту, но он заносит его в ядро, и с этим вы уже ничего поделать не можете. Вот. И как говорит Мартин Фаулер, там тоже у него этот Active Record описан в этой книжке, говорит, что это подходит, ну, для таких, ну, для несложных приложений. Но мы-то как раз сложные приложения формулируем, мы же на Ruby on Rails, мы только это и знаем, вот наш есть Active Record, и мы туда все пихаем. Вот, и у нас оно становится сложным, неуправляемым, медленным. Вот, в общем, мы все проблемы ловим и пытаемся оттуда убежать. Вот мы пишем эти сервисные объекты, которые как-то в отвязке от контроллеров HTTP-запросов можно протестировать. В отвязке от Active Record объектов мы тоже хотим логику туда вынести. В общем, здесь это желание понятно, я его разделяю. И просто считаю, что здесь нужно понимать, к какому уровню у вас относится тот или иной сервисный объект. И здесь как раз есть проблема у Ruby-разработчиков, что вот это такие первые классы, которые они как будто увидели, и начинают их теперь везде использовать. То есть это класс, который будет генерировать JSON, класс, который будет обращаться к внешней системе, класс, который интерактор, который моделью манипулирует. И все у них в сервисном уровне. Вот это, мне кажется, уже порочный круг. Здесь нужно отделить каждый такой сервисный объект, сервисный класс нужно приземлить в нужный уровень. И на уровне приложения это тоже корректно сформулировать. То есть, наверное, разнести по папочкам. То есть какие-то из ваших этих объектов должны попасть во view уровень, в уровень презентации. То есть они будут отвечать за то, как ваши данные будут презентованы пользователю. Какие-то на уровень контроллера и взаимодействия с внешней средой, с внешним миром. С обработкой запроса, с отправкой этого запроса. Это уровень контроллера. Какие-то будут реализовывать бизнес-сценарии или кусочки бизнес-логики содержать. Это уровень модели. В общем, таким образом. Теперь я предлагаю пройтись по частям Ruby on Rails и посмотреть, что и к чему относится. Давайте откроем. Ну, давайте вот используем Rails Guides как опорную точку и посмотрим, что у нас здесь, какие компоненты у нас тут перечислены. Вот, ну и начинают они с модели. Вот, ну, Active Record, да, к ним непосредственно относится. Это модель нашего приложения. Так, ну хорошо, этим, собственно, оно ограничивается. Давайте посмотрим дальше. View. Это Action View. Это модуль, да. Что у нас? Layout, рендеринг. Хорошо, ну здесь понятно, здесь не компоненты, а здесь скорее статьи сгруппированы, да, про то, которое раскрывает тот или иной. Не знаю, часть Ruby on Rails или как ее использовать. Тут про хелперы написано. Но хелперы, да, относятся к уровню View. Active View Form Helpers тоже относится к View. Ну, контроллер, да, хорошо. Rails Routing. Вот Routing, кстати, интересный момент, к чему он относится, к контроллеру или к View уровню. Вот здесь вот я сегодня думал, мне кажется, это в некотором смысле такой связующий слой, потому что мы из View мы ссылаемся, да, на роуты, мы роуты генерируем, мы знаем про них, мы хелперы, которые в роутинге были сгенерированы. В общем, это такой связующий клей между уровнем контроллера и View. То есть я, наверное, бы не выделил его как чисто контроллеровский, это что-то такое на границе находится. Так, и написано другие компоненты. Это плохо. То есть вот с точки зрения разработчиков это ни к чему не относится. Active Support, Core Extension. То есть это штука, которая, это, ну, вы знаете, это такие расширения для всех-всех объектов, которые используется и в MVC, то есть это расширение самого языка Ruby. Но здесь я, наверное, согласен, да, здесь никакой специфики нет, и использую везде. Хорошо, здесь я согласен. Я бы даже сказал, что это не является компонентом Ruby on Rails. Это просто какая-то такая extension для Ruby, которую разработчики Ruby on Rails сделали. Вот Action Mailer. Вот здесь интересный момент. Вот Action Mailer, он на самом деле внутри себя представляет несколько вещей. То есть там есть контроллер для вызова почты. Да, то есть там есть контроллер, в который ты входишь, инициализируешь модель. Там есть шаблон, это, очевидно, view, для того, чтобы генерировать, ну, отображение. То есть почта, то, что мы отправим, это будет вот как раз уровень презентации нашей модели. То есть, ну, и он использует модель, которая у нас корневая, active-record-овская. Вот, так что на самом деле ActionMailer, вот, те классы или те библиотеки, которые они для него написали, относятся к двум уровням. Это контроллер и view, презентация. Так, ActionMailbox, ну, это входящее, что-то входящее, то есть это уровень контроллера, потому что он отвечает за взаимодействие с пользователем через интерфейс SMTP, да, входящий запрос. Так, Action Text. То есть это про что? Это про редактор текста. Ну, и это, очевидно, уровень View. Так, интересный уровень, ну, или как компонент Active Job. К чему Active Job относится? Ну, на мой взгляд, здесь тоже все понятно. Это относится к уровню контроллера. То есть из внешней среды к нам пришел какой-то, ну вот в наше приложение, вот задача, то есть, например, через Redis, через Sidekick, да, вот пришло сообщение, или через Kafka, или через Rabbit, и мы его выполняем. То есть это уровень контроллера, он немножко инициализирует модель, то есть там нет никакой бизнес-логики, он модель инициализирует. Вот. Единственное, что здесь нету вызова уровня view, вот, но в целом это уровень контроллера. Такой немножко усеченный вариант. Вот. Так, теперь Active Storage. То есть, что это такое? Давайте подумаем. То есть, это про то, как у нас что-то где-то хранится. Ну, можно сказать, что это внутреннее представление наших данных. Внутреннее представление. Но если это так трактовать, то можно сказать, что это тогда часть нашей модели. То есть вот есть наша модель, это статья, и она как-то немножко лежит в базе данных, немножко лежит вот здесь, ее картинки там лежат. И потом она как-то представляется, если мы делаем рассылку в почте, она, уровень view, она будет так выглядеть. Если это RSS-подписка, это значит будет XML какой-то. Либо если это просто страничка, это HTML. В общем, наверное, это в этой парадигме это больше относится к модели. Action Cable. К чему это относится? Ну, это связующий слой, да, связи с пользователем. Он относится к связи view и контроллера. То есть наш view может связываться с контроллером. То есть вот сказать, что это другое, другие компоненты. Вот с точки зрения вот этой странички, это как будто бы не к M, V и не C относятся. Но видно, что это не так. Конечно, отнести их сложнее, вот, но тоже они относятся. Так, ну давайте дальше посмотрим. Слой интернационализации. Там не должно быть бизнес-логики. То есть это уровень view. Это презентация, то, как мы представляем китайцу, русскому, англичанину нашу модель. Так, ну, тестирование, Testing Rails, это не является компонентом независимым, то есть у нас есть тесты как для View, для M, и как M, V и C. Так, это просто статья Securing Rails Application, просто статья про безопасность, Error Reporting, Debugging, так, конфигурация. Asset Pipeline, вот тоже. К чему он относится? Ну, на мой взгляд, это относится к уровню view. То есть это то, что помогает нам собрать именно view-шный уровень. Так, ну, JavaScript понятно. Здесь, да, даже действительно вспомогающие такие application вещи, работа с JavaScript, Rails, процесс инициализации Ruby on Rails, то есть как initializer пишется, это уровень вообще application, автолоудинг и релоудинг, миграция, так, на Zweig, кэширование. Вот, кстати, вот если говорить про кэширование, оно к какому уровню относится? Ну, здесь, наверное, тоже кэширование — это прием, и может быть кэширование и на уровне view сделано, и на уровне контроллера, и на уровне модели. Вот, наверное, меньше всего хочется видеть кэширование на уровне модели, да, чтобы это все-таки оно было. То есть модель должна быть эффективной, да, наверное, что-то там кэшироваться тоже может, мемоизация какая-то. Так, что у нас? Using. Да, а вы что думаете? Вот я бы так спросил, да, с кэшированием. Что вы думаете, к какому уровню это относится? Ага, так, мультипл. Ну, тут просто дальше уже статьи какие-то идут. Расширение Ruby on Rails. Contributing, политики, да, ну, то здесь уже дальше уже это. Ну, вроде как разобрали. В общем, вот такие. А так ли ты понимал вот эти уровни? Наверное, я у тебя спрошу, дорогой слушатель. Так, наверное, про MVC это практически все, что я хотел сказать. Я бы, наверное, вот еще раз хотел следующую такую сентенцию сказать, что модель — это ядро твоего приложения, располагай там как можно больше бизнес-логики, не бойся, что она разрастается, используй техники ООП, Solid для того, чтобы логику эту организовать, не бойся этого, тестируй. Вот, ну и использую. Нету такого сервисного уровня отдельного. Это не сервисный уровень. То есть вот если и это бизнес-логика, она должна быть в модели расположена. Если вот уровень обработки HTTP запроса, если там это контроллер, если это уровень, если это логика для того, чтобы сгенерировать HTML, JSON, то это, наверное, уровень view. Не нужно все такие сервисы в одну папку класть. Такой этот термин безликий — сервис. Вот, в общем, у нас в некотором смысле потакает, чтобы мы все-все-все туда напихали. Вот. Наверное, про это все. Наверное, это все, что я хотел про MVC к текущему моменту сказать. Вот, ну а теперь давай посмотрим новости, которые мне показались интересными. Ну, скорее не новости, а статьи. Статьи, которые мне показались интересными. Вот, первая статья — это онлайн-хулиганы от Егора Бугаенко. И здесь снова поднимается вопрос свободы слова, но он рассказывает про то, что вот есть видео, которое набрало 14 миллиардов просмотров, совершенно бестолковое, вот, и что на самом деле смысл цензуры, вот, который был раньше, то есть вот в Советском Союзе, наверное, сложно представить, что такое видео вообще появилось бы на экране. А сейчас каждый себе в блоге может что-нибудь что угодно написать, и это начинает, не знаю, выстреливать или не выстреливать. Но и вообще свобода слова и западный мир, и капитализм или свобода рынка, они построены на принципе, что на принципе или какой-то вере, что рынок сам расставит, что вот потребитель сам скажет, какой контент хороший, какой плохой. Ну и что плохой контент не будет востребован, он просто отомрет, а самое хорошее будет востребовано. Но, как оказывается, природа человеческая низменная, ему хочется простых удовольствий. Ну и вот пример с этим видео как раз один из таких. То есть совершенно бестолковое видео набирает какие-то безумные 14 миллиардов просмотров. Конечно, цензура — это тоже фигово, у этого есть оборотная сторона, да, что если этим увлечься, тогда уже цензура начинает решать, ну, с точки зрения политической, то есть она не дает высказаться, не дает возможность донести какую-то ценную идею, потому что она не соответствует какому-то взгляду, идеологии. Ну, здесь тоже есть проблема с этим. Вот, но... В общем, объективно в текущем мире дофига ерунды, и поэтому каждый родитель, наверное, должен здесь тоже решать, думать, как он своих детей будет к этому безумству, дикому западу готовить. В общем, такая статья от Егора. Еще одна интересная статья – это про то, что делать с флеки-тестами от ThoughtBot. Ну, вообще, что такое флеки-тесты, здесь еще раз рассказывается. Ну, прям вот такая пошаговая инструкция, да, как с ними бороться. Вот. Ну, флеки – это означает, что тесты, которые иногда работают, иногда нет. И более того, в основном-то они работают. Но время от времени, там, не знаю, раз в неделю или раз в день оно возьмет да и упадет в неожиданный момент. Вот, если у вас есть один тест, ну, как бы ничего такого страшного, его легче там еще раз заретраить и идти дальше. Но если таких тестов становится много, то получается упадет то один, то другой. Получается, ваша сборка становится супер нестабильной, это неудобно. На это тратится много времени. А чинить такие тесты довольно сложно. Вот. Ну и здесь некоторые шаги. Ну, вот, например, убедитесь, что он в флеке, изолируйте этот тест от остальных, воспроизведите, это самый неочевидный, наверное, шаг, и исправьте. Ну, после того, как вы можете воспроизвести проблему, ну, починить ее, наверное, уже не такая большая. Ну вот, ну, что должен сказать? Здесь довольно хорошие советы собраны, да, что можно пометить тегом вот эти тесты с помощью флеки и дальше запускать их по-другому. Вот, и есть, например, инструмент отдельно от сборки, то есть, например, в пайплайне можно сделать несколько job, одна, которая, если упадет, то сборка упала, а другая, например, помечала бы ее желтой, но не красной. Такое возможно в GitLab настроить. Есть еще такой инструмент для борьбы или для маскирования проблемы флеки-тестов, называется RSpec Retry, который позволяет пометить какие-то тесты специальным флагом. Вот, и после этого они будут ретраиться несколько раз, ну или столько, сколько напишешь. То есть, например, если тест упал один раз, то ничего страшного. Вот если он 3 раза подряд упал, тогда это плохо. В общем, это позволяет на некотором, ну, смысле скрыть эту проблему на какое-то время, но в целом, конечно, надо разбираться. Это однозначно техдолг, очень плохо. Вот. Какие тут еще советы? Ну, кстати, вот это один из советов, которые я рекомендовал в своем докладе про эффективность использования RSpec. У меня была серия докладов на Ruby Russia и на двух конференциях, метапах, на двух метапах. Так что к ним я тоже вас отсылаю, ссылочку дам. Вот, ну, в общем, короче, хорошая статья, классно структурирована, ну, хорошая. Да, вот тут еще одна идея такая, как локализовать или как воспроизвести. Вот тут подсказывают, что можно скрипт написать и запускать тест до тех пор, пока оно не свалится. Вот, ну и как можно залогировать результаты. В общем, короче, посмотрите. А теперь я хотел бы посмотреть, какие вопросы задали мне за эту неделю вы. Значит, пишет Александр Якимец. Здравствуйте. Какой уровень знаний Ruby on Rails нужен для устройства к вам, джуном или стажером? Спасибо за труд. Ну, должен сказать, какой уровень? От стажера или там от джуна требуется следующее, что у него есть, что он может на Руби хоть что-то написать. То есть вот он маленький метод может написать. И что он знает азы построения Ruby on Rails. Ну и дальше есть... Что значит азы Ruby on Rails? Он понимает, из каких компонентов он построен, для чего они нужны. Ну, то есть на практическом уровне. Не на теоретическом, а на практическом. Вот. И нужно запросик, что он может составить. Ну, на Active Record хотя бы точно, да, на SQL будет желательно. И дальше остальная часть это, наверное, такая софтовая, что человек готов развиваться, что он развивается, что его глаза горят от программирования. есть вот это, наверное, важные вещи для джуна у нас. Но, к сожалению, у нас, вот конкретно в моей команде, у нас открыта сейчас вакансия на стажера, но она всего одна. Я вижу, что не так много их вообще в нашей компании, но я думаю, наша компания не единственная. Так, следующий вопрос пишет Анонимус. Сергей, спасибо за видео, хорошая подача, грамотная речь. В общем, приятно слушать. Несколько вопросов, если можно. Ну, давайте последовательно буду отвечать. Не планируете ли какие-то прикладные видео, может, хорошие практики из вашего текущего проекта, обзор каких-нибудь плохих практик? Планирую. Наверное, здесь я идеи какие-то вынашиваю, но и вот сейчас я, наверное, сосредоточен больше на запуске подкаста и хочу его сохранить его регулярность. Здесь набиваю руку и делаю так, чтобы запись его не была для меня сильно затратна по времени. Сейчас вот руку набью, и это немножко мне время не освободит. Вот, ну и я еще понял, что хочу использовать подкасты как для обкатки каких-то материалов или каких-то мыслей, а потом, может быть, более короткие, точечные видосы выкладывать уже на канале касаемо какой-нибудь темы. Ну, например, про MVC. Вот, так что будет. Будет ли ссылка на open source проект и можно ли будет отправить merge request вне команды? Ну, а этот вопрос касается активности, которую я инициировал, сказал, что ну, можно будет в некотором смысле в практике поучаствовать у меня. То есть я придумываю open source, и мы командой над ним работаем, а я код-ревью делаю, процесс выстраиваю. Сейчас у меня два таких проекта. В том плане, они не нельзя сказать, что они прям вот начаты. То есть мы с командой начали взаимодействовать. Это это сайт для публикации историй о обычных домах. То есть вот есть дом какой-то, он может быть там 20 века. В общем, это первая история, и обычные люди могут, или гиды какие-то, истории публиковать. Ну, есть и вторая идея, чуть позже про нее скажу. В общем, вот такие маленькие open-source проекты, они не имеют сильно большого коммерческого смысла, но потенциально могут его получить. То есть здесь больше вопрос попрактиковаться. Да, merge-request отправить, конечно, можно будет, об этом позже. Более того, я планирую снимать, возможно, на стриме или в отдельных видео какие-то вещи, как я процесс выстраиваю или как я делаю код-ревью вот в этой практике. Или, может быть, какие интересные моменты с командой происходят. Тоже буду про это рассказывать. Какова мотивация, кроме финансовой, с этим все понятно, выхода успешных специалистов в свет, в YouTube в частности? Ведь это время, то есть деньги. Что это? Поддержка комьюнити, самореализация в обучении. Но я на самом деле для себя ищу в поиске ответа на этот вопрос. Конечно, для меня это не деньги, потому что про деньги ну, слишком рано вообще говорить, и не знаю, можно ли будет когда-то говорить. Вот, но здесь это в некотором смысле внутренний интерес поделиться, да, то есть вот я же почему-то рассказывал на конференции или на митапе о чем-то, готовился, тоже тратил свое время. Мне хочется, наверное, отдачу от того, что я чем-то делюсь, увидеть какой-то резонанс, увидеть, что я могу влиять на сообщество, может быть, как-то меняться самому, то есть когда ты формулируешь какую-то мысль, да, ты сам тоже обучаешься. И это для меня один из главных мотивов, который существовал как бы до Ютуба, потому что вот я хотел на митапах выступать и выступал. Не очень много, но в целом тоже. Что еще? Наверное, для меня это возможность или повод пообщаться с другими специалистами, потому что если у меня есть YouTube канал, в котором есть комьюнити или там, поддержка, это означает, что я могу вызвать специалистов других и обсудить, задать им вопросы, которые меня лично интересуют, которые сделают меня лучше, сильнее. Наверное, вот это главные мои внутренние мотивы. Развитие комьюнити, ну да, я говорю про это, потому что меня интересует развитие комьюнити, потому что я хочу видеть, решать, чтобы вопросы, которые для меня как бы решены, чтобы они в сообществе тоже были решены, и мы двигались дальше, чтобы наша жизнь становилась интересной. Да, это тоже, да. Ну, наверное, личный бренд, наверное, тоже про это можно сказать. Наверное, это поможет и мне в том числе как-то себя продвинуть чуть в будущем. Не скажу, что с этим есть проблема, но это может быть еще одним таким доводом увеличения моего финансового положения, ну, в этом плане. Наверное, это в меньшей степени, ну, это так, больше так, маленький бонус, так скажем. Надеюсь, я тебе ответил. Так, следующий вопрос. Иван Рудских. Сергей, спасибо большое за очередное видео. С удовольствием смотрю. Такой вопрос. Представим, что Руби умер. Тьфу-тьфу-тьфу. Какой язык программирования и платформа вы бы выбрали в качестве замены? Хороший вопрос. Я, наверное, такие границы бы для себя выстроил. То есть первое, что я хотел бы... Я бы хотел оставаться на бэкэнде. Бэкэнд-разработка — это веб. Наверное, так. Наверное, второе... Конечно, классно было бы поработать с нейронками и туда вот с дата-сайенсом. Это классное направление. Я в нем, к сожалению, ну, такой не специалист и туда сильно не погружался, но мне кажется, что там это очень интересно. Но так или иначе, последние мои годы или там, может, десятилетия, это интерес в сложной бизнес-логике, вот как справляться со сложностью на бэкэнде, база данных, вот это, и это все такое, архитектура, бэкэнд приложения. То есть мне хотелось оставаться на бэкэнде, поэтому не Node.js, не JavaScript, не TypeScript, то есть туда бы я бы не хотел идти. Второе ограничение — это объектное ориентированное программирование. То есть это тоже во многом мои знания или мои мысли сюда направлены. Мне хотелось бы иметь возможность прилагать эти знания, поэтому я бы выбрал язык программирования объектный. То есть, несмотря на то, что Elixir мне нравится как технология, или Go популярен, но мне не очень нравится. Можно, конечно, пытаться мыслить объектно, а выражать свои мысли в методах и процедурах. Вот, но это неестественно для этих сред, неестественно для этих комьюнити. Скорее всего, для меня это был бы страдательный опыт. То есть таким образом я бы отсек Go, Elixir, Clojure, несмотря на то, что мне эта технология кажется интересной. То есть я бы, скорее всего, останавливал свой выбор на Java и Python. То есть вот эти две технологии, на которых бы я сосредоточился, и, скорее всего, бы выбрал Python, потому что он ближе к Ruby, он популярен, там есть гибкости, к которым мы привыкли, есть и преимущества некоторые, то есть, например, то, как они модули оформляют. Что касается Java, то есть основная проблема, которая формулируется для рубиста так, что слишком многословность большая, да, не гибкость языка. Во многом она индустрии уже побеждена, потому что сам язык стал давать возможности более кратко выражать свою мысль. А кроме этого, купайлоты разного рода помогают с бойлерплейтом бороться и писать его сильно быстрее. Вот. Ну и плюс среды разработки, которые очень крутые. То есть, ну, в общем, в Java довольно прикольно тоже работать, и можно объектно свой код представлять. То есть вот эти две технологии, на которых я бы, наверное, останавливался. Скорее всего, Python был бы на первом месте, на втором месте Java. Почему не Kotlin? Потому что, на мой взгляд, Kotlin вторичен по отношению к Java. То есть Java не потерял гибкости, он быстро развивается, улучшается. А Kotlin... Я не вижу таких прям эксклюзивных преимуществ Kotlin относительно Java, но и он, ну, для меня он вторичен. Да, то есть вот я не могу от этого отделаться. То есть для меня комьюнити Java — это вот такой базовая вещь, а Kotlin маленький нарост на его, пусть даже элегантный, наверное, чуть более элегантный. Вот, то есть я думаю, что постепенно все лучшие идеи Java просто переймет из Kotlin и станет лучше, как Шанцунг поглотит его. Следующий вопрос от Дмитрия Обидин. Дмитрий Обидин. У меня вопрос был скорее, это, видимо, вопрос в продолжении какого-то вопроса, который он задавал, на который я отвечал. У меня вопрос был скорее в том, почему Ruby так сложен вход, как будто это какой-то специальный отсеивающий механизм. Касательно того, много работ и не нужно, и да, и нет. С одной стороны, много работ не нужно, потому что тебе нужна только одна. С другой, если работ мало, то и рынок может не развиваться. Условия разработчиков могут ухудшаться, так как конкурировать на рынке будет не с кем. Если рубистов будут набирать только марсиане, Еврон и Сбер, то рынок превратится в олигополию, что для кандидата не есть хорошо. Раньше эта ситуация выравнивалась простой работой на ВУ. Не знаю, это возможно на Запад или удаленка имеется в виду. Сейчас же, когда надо перепрыгнуть через 10 колец, чтобы найти себе ВУ, работодатели могут начать закручивать гайки. Ну, кстати, я не знаю, что такое ВУ. Вот, но я не знаю, да что ты ее просто. Значит, ну, отчасти согласен. Это, вероятно, комментарий в продолжении нашей, какой он, возможно, уже задавал вопрос, я уже на него отвечал в одном из видео. Вот он его уточняет. Я не думаю, что, во-первых, я не согласен, что вход в Ruby сложный. В том плане, что вот взять и начать делать сайт какой-то или какую-то программу на Ruby довольно просто. То есть здесь сделано все для того, чтобы этот вход был простым. Вот вход найти работу, наверное, джуна, вот можно так сказать. Возможно, здесь есть какая-то проблема. И здесь нужны месяцы на поиск работы. То есть это прям работа, чтобы найти работу. Здесь я согласен. Не думаю, что здесь кто-то специально это делает, но вот такой рынок сейчас. Найти хорошую работу в любых технологиях непросто. То есть, если ты хочешь за копейки что-то делать, ну, наверное, ты это найдешь. Вот, а в целом адекватную работу найти будет сложновато. Наверное, это будет не первая ваша работа, на которую вы захотите остаться. Да, плохо, что работодателей немного, но мне кажется, что на Руби никогда не было очень много работодателей. Всегда этот рынок был, как бы там, Учи.ру, какой-нибудь Андеф был, и небольшие компании. То есть, ну, также они и сейчас есть, да, есть крупные игроки, там Яндекс немножко рубистов использует. Их никогда не было очень много, к сожалению. Это плохо с точки зрения разработчиков. Вот, ну что сказать? Ну, имеем то, что имеем. Здесь я могу, не знаю, сказать, если будет больше рубистов, наверное, станет больше вакансий для рубистов, потому что люди поймут, что можно их использовать. Если мы станем лучше, как разработчики, как рубисты, наверное, тоже приведет к тому, что кто-то захочет, чтобы рубистов больше нанимать, потому что они выгодные, потому что они будут делать качественный продукт. Так что, не знаю, вот мы как сообщество, наверное, должны становиться лучше, и тогда Ruby вакансий тоже будет больше. Вот. Но я еще раз здесь не разделяю мысль, что Ruby рынок схлопывается. Я думаю, что экономика в целом айтишная такая подужалась, немножечко, поэтому работа в целом стала меньше, все нанимают аккуратно, но все где-то работают, у всех работа есть. Вот, насчет ВУ я не понял, что такое это, возможно, идет про западного работодателя, ну да, но на самом деле и на Западе с работой тоже все становится сложнее, так скажем, то есть я бы так сказал, что в России даже здесь получше. Так, ну и завершающий комментарий от Дмитро Васина по поводу статьи «Can't speak». Вот, он пишет: «I can't speak» не про свободу слова. Бугаенко байтит опять. норм спикерам и так понятно, что ехать в страну террорист себе дороже будет. Значит, ну это статьи, комментарий по поводу моего комментария по статье Бугаенко. Значит, напомню для тех, кто его, ну, не слышал, это Егор говорит, что он приглашает спикеров, и они ему более-менее так одинаковому ключе отвечают, что, ну, не могу выступить. Ну, вроде как хотел бы, но не могу, потому что у меня будут последствия какие-то на месте работы или там, где преподает человек, либо его забанят на других конференциях, если он выступит в России, то есть или на конференциях, связанных с русскими. Вот, ну, что сказать, на мой взгляд, это напрямую связано со свободой слова, то есть человек хочет высказаться, но не может, потому что чувствует, что он будет обречен на какие-то скитания, да, что он будет выкинут из сообщества, но это говорит о тоталитарности взглядов. Ну, вот Дмитрий не видит в этом проблемы, потому что, видимо, считает, что конкретно эти ограничения, связаны, они направлены туда, куда его мысли направлены. Он бы сам хотел ограничить подобные события, подобные, не знаю, страны террористов, видимо, он про Россию говорит. Вот, но ограничения есть ограничения. Конечно, это ограничение свободы слова. А подобные ограничения есть и в России, конечно. Да, там и отмена людей. Ну, что сказать, мы живем в сложное время, должны как-то здесь крутиться. Вот, ну, я не согласен с оценкой Дмитрия по поводу страны террориста, но я не хочу уходить в политическую дискуссию. Наверное, я попрошу, скажем, попрошу и вас, комментаторы, тоже от этого воздержаться. Предлагаю оставаться в поле техническом, в таком, Виктор, научном, представить, что мы научные сотрудники, и про технологии. Давайте про технологии. Это, мне кажется, нас обогатит и позволит нам объединиться вокруг идей. Или давайте спорить насчет идей, насчет логики, а не по поводу политики. То, что мы насчет политики сможем поссориться, ну, в этом я не сомневаюсь. И здесь я первый, кто поссорится с вами. Там, что у меня тоже на этот счет много мнений. Я их здесь сдерживаю. Вот. Ну, в общем, думаю, что это непродуктивно, неконструктивно их здесь обсуждать. Мир и так их обсуждает, мир и так насчет них ссорится. Давайте оставим здесь уголок чего-то от этого отделенным. Спасибо, что ты слушаешь меня, спасибо, что ты оставляешь комментарии. Это я говорю Дмитрию и тебе, подслушатель. Большое спасибо. На этом все. До следующих выпусков. Подписывайтесь на YouTube канал. Там тоже будут выходить интересные видосы. Всем пока.